Вести FM. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. От 2 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Итак, вторник, 23 августа. Здравствуйте, Евгений Яныч.
Здрасте, здрасте.
Вот мы и
добрались. Очередная неделя.
Да.
Началось. Слушатель у нас разный. Пионеры и пенсионеры, секретари министров и министры. А главные конструкторы и врачи. Вообще это у меня все время удивляет, потому что все-таки аудиторию вестей собирает людей самых полярных взглядов зачастую. При этом периодически эти люди страшно мучаются, как минимум на нашей программе. Потому что, хватаясь за сердце, они пишут, вот вы опять что-то сказали не то. Ну, если я сказал не то, чего ж ты слушаешь?
Ну, знаете, иногда нужно послушать не то, чтобы еще больше увериться в своей точке зрения.
Да, иногда это точно. Однако, пока мы с вами гуляли... чуть до того. Вот и министра образования и, с позволения сказать, науки изменили. И новый человек пришел в министерство, которое я называю министерством ликвидации образования и науки, как, впрочем, очень многие из моих друзей и коллег.
Ну, может быть, это было при Дмитрии Викторовиче, а при Ольге Юрьевне будет все по-другому.
Вы имеете в виду Ливанова?
Да.
Нет, безусловно, что-то будет по-другому. А что-то не будет по-другому. И здесь вот свет, он частица или волна?
Он и то, и другое.
Правильно.
Это корпускулярно-волновой дуализм называется.
Отлично. Хорошее образование получили вы еще успели.
Школьное, да.
Ну, вы еще успели получить то школьное образование, которое это имело место быть. То есть никогда не бывает так, чтобы наступила новая жизнь, и все поменялось. Да не бывает. Мы на этом слегка сцепились в воскресном эфире Владимира Рудольфовича, потому что, ну, вряд ли все, кто нас сейчас слушает, это смотрели, потому что последний «Крик души моей» был без малого 2 ночи на эту тему, там как сильно задержалось. Дело в том, что мы живем сегодня в точно такой же стране, как Российская империя или Советский Союз. Не было разницы между 80-ми, 90-ми, 2000-ми, 2010-ми, которая была бы Берлинской или Китайской Великой Стеной. Не было. Это все переходит одно в другое. Не было бы Горбачева, так и Ельцин бы не возглавил страну такой, как он есть. А не было бы Ельцина, так и Путин бы вовсе не обязательно стал президентом Российской Федерации. Не было бы всего того, что было в нулевые, так и десятых бы не было. Дальше можно разбивать на мелкие какие-то вещи. Но мы, и на самом деле, наследники всего того, что было. Наши школы – это, вообще-то говоря, немецкие гимназии, которые
так Бисмарк хвалил.
Не церковно-приходские школы с Васей Пупкиным в качестве легендарного персонажа будущего церковно-детского фольклора, а заодно и автору учебником арифметики для церковно-приходских школ. Василий Пупкин и фраза «Вася Пупкин знает», она откуда? Это немецкая гимназия, хорошая немецкая гимназия, которая действительно увела нас в сторонку в советские времена от классики, перестали учить латыни, древнегреческий, да, вот уже мало кто там цитировал.
Хотя говорят,
Гомера.
Не лишним. Вот не лишним выучить.
Не было, не было лишним, латыни, и да. Вообще языки. Ну, хорошая гимназия это что? Это латынь, древнегреческий, естественно, если вы живете в России, то русский, и, естественно, языка эдак три – английский, французский и немецкий. Это считалось совершенно нормальным. Дальше у вас были все возможности во дворе говорить как угодно, и если вы имели гимназию в Тбилиси или в Тифлисе, то вокруг вас жили курды, армяне, персы, азербайджанцы, грузины, разумеется, вы евреи, вы вбирали все местные языки этнолект. У меня был знакомый, ну, сильно старше меня, замечательный этнограф Лев Черенков, большой специалист, надо сказать, по цыганским языкам и диалектам. Он частично имел отношение некоторое этническое к цыганам и, соответственно, был консультантом знаменитого сериала, фильма «Цыган», помните, с волонтером Кларой Лучко, который когда-то очень гремел. Вот он просто рассказывал, он вырос в Прикарпатье, что для него, в его вот этом том дворе, где он был, было понятно, что вокруг говорят, помимо русского, который был его языком, на цыганском и украинском, на немецком и румынском, на мадьярском, на языках местных русинов. И он потом стал полиглотом просто потому, что в детстве, если у вас есть, ну, плюс гимназия, да, если у вас уже в детстве языка десятка-полтора, то какие проблемы? У вас начинает иначе работать мозг. Почему на самом деле так плоха была реформа образования в школах?
Какая вот наша нынешняя?
Наша нынешняя, да. Она была слизана с очень... слабенькой, плохонькой западной реформы, ну, как и вузы были содраны со всей этой бакалавры, магистратурной чепухой, которая дает возможность за магистратуру там собирать больше денег. Но бакалавр, он недоучка, он не есть специалист, который найдет себе достаточно денег. Ну, у нас там в моем столе сплавов выгоняли людей после третьего курса довольно большое количество.
Именно после третьего.
Но есть такая формулировка «неполное высшее образование». Вы не обязаны, у нас нет общего обязательного высшего образования, вы вовсе не обязаны получать дипломы. И... я-то это хорошо знаю, вечно своим студентам рассказываю. Вот, видимо, последний год буду читать ВСА, потому что специальность экономику там отменили.
Именно экономику.
Из-за которой я вообще-то говорю. Ну, а зачем действительно в востоковедном вузе экономика? Для этого есть факультет экономики. Когда им пытаешься объяснить, что эти люди нужны в Алросе, в Газпроме, в каких-то других местах, вот именно с этой специализацией под эту страну, да, которую никакой экономфакт не даст, они закатывают глаза и начинают что-то неясное говорить. А вот будет, говорят, политология. А я постоянно же говорю, что нет такой специальности политологии. Ее нет. Точно так же, как специалист по политологии, он может быть разведчиком и может быть бизнесменом. Он может быть действующим политиком или каким-нибудь отставным пенсионером, совершенно неважно, Дизраэли или Примаков. Как только вы берете политологов, как нечто самодостаточное. Ну, все.
То есть чувство такое,
вам
не
воюют.
Верите, не верите вы, да?
Да я знаю просто немножко, как этот мир устроен, и знаю, какие люди им занимаются, знаю, что такое политология, и как она влияет на американскую политику. Мне очень не хочется, чтобы мы опять обросли огромной толпой народа, который прыгает на одних граблях, перескакивает на другие. Вот... возвращаясь из вузов, которые, бог с ними, может, там еще что-то можно спасти в школу, где состояние изучения математики, русского языка такое, что уже сливая воду, я понимаю, что, наверное, просто отключается механизм, которым люди думают. Маленькие люди, их зовут дети. Мы все их встречали.
У некоторых даже периодически, они периодически,
есть,
периодически,
да. У некоторых даже есть уже и внуки. И вот когда у вас не случайно же мелкая моторика работает, когда вы пишете прописью. Ну да, в мои годы запрещали писать шариковыми ручками, было очень смешно, если примитивно. Вот чтобы почерк был совсем красивый, вы обязаны писать аккуратно-приаккуратно, перьевой ручкой. А никому не приходило в голову, как... аккуратность вот в этой мелкой моторике связана, например, с изготовлением микросхем. Не, никому не приходилось.
Мелкая моторика в изготовлении микросхем?
Никому не приходилось понимать.
Не компьютеры это делают уже? Не машины
какие?
Какие
компьютеры?
Ну, знаете, такие машины делают.
Да?
Я просто видел по телевизору, уже давно люди не занимаются
давно
микросхемами. Да.
Везде.
Ну, там, извините, у меня размер нано. Там
вы
60 нано.
Правильно, а перед этим что?
Ну, перед
нельзя
этим
пытаться
возможно,
перепрыгнуть
да.
это. Почему так процвели, никто не думал, в электронике японцы... и китайцы, неважно, тайваньские, гонконгские, шанхайские. Почему в Корее это так хорошо работает? И почему так хорошо пошло работать вот в Индонезии, в Малайзии? Почему они, в Индии, в Бангалоре
там? Они рис перебирают постоянно, и вот они, у них не только, мелкая
кстати
моторика.
Кстати говоря, да, на полях женщины рис, и именно женщины, которые сажали эти рисинки, стали наиболее востребованными на заводах по производству электроники, бытовой электроники, сборки микросхем, а еще иероглифика. Вы иероглиф напишите.
Да, действительно, нужно мелко это все.
Вам очень нужно не просто мелко, изящно, красиво, точно, без малейших ошибок, потому что смысл будет совершенно другой. Правда? Правда. Так вот, навык, который у вас закладывается в первых классах гимназии, посмотрите, каким почерком писал Пушкин или Толстой. Аккуратнейший на самом деле почерк.
Ну, красивый, но тяжело разобрать. Вот Пушкина прям, знаете, да, многие занимаются
тяжело
этим
разобрать, правильно. Да. А но печатными буквами разобрать легко, конечно. А вы посмотрите на каллиграфию арабскую, на арабскую, вот эту замечательную персидскую вязь, на то, как санскрит выглядит. И представьте себе, как на пальмовых листьях, да, сколько вот тщания нужно. Я подозреваю, что то, что соседние с тем, в котором мой сын работает, компьютерный центр в Бангалоре, он потому в Индии, вот в этом самом Бангалоре, что там люди тренировались на чем-то совершенно другом. Результат какой? Посмотрите, как точно, скрупулезно, детально, с безумной красотой и очень высоким качеством выстроена, ну, скажем, средневековая сталь или ювелирное изделие, или мебель, или резьба. Посмотрите на ювелирку того же самого Бенвенуто Челлини, сохранилось очень мало, и сравните ее с сегодняшними весьма примитивными работами. Посмотрите, как работал Микеланджело или как писал Рафаэль. Леонардо да Винчи. Это стандарт. Да, мы их знаем. Господи, Андрей Рублев. Смотрите на ту иконопись и на то, что сегодня у вас называется черным квадратом. Ну, в качестве юмора, да, наверное, это тоже можно считать вполне живописью. Про более современных я уж совсем не говорю. Старый-то начало 20 века, просто была смена эпох. В этом плане министру нынешнего образования и науки придется много из чего выбирать.
Да, чего мы ждем-то от нее, кстати?
От нее все ждут клирикализации школ, потому что она человек крайне близкий к православному руководству, и понятно, что очень большие провалы с точки зрения прихода паствы. Ну, клира можно наготовить, храмов можно понастроить. Паства-то где?
Но вот сама она сказала, что не будет смешивать
она,
свои
она
научные
сказала,
интересы.
Тем не менее, здесь есть не научное, здесь скорее человеческое, и это вполне понятно. Поэтому церковь идет в народ, и идет в него, ну, куда только она не пришла. Иногда с удивительными последствиями, потому что те учебники, помните, разного религиоведения, которые пошли, в основном родители все равно выбирают светскую этику. А то, что саму эту дисциплину внедрили, отдало полянку неожиданным образом для сторонних наблюдателей в тех школах, где ученики берут ислам как религию радикалам. Больше всего сопротивлялись муфти. Евреи, как всегда, помалкивали в тряпочку, понимая, что хорошо не будет, но их не спрашивают. И, в общем, пожали плечами. А тем более, что на изучение иудаизма как религии записалось куда больше детей, чем вообще-то считалось евреев в стране. Просто в качестве... Ну, интересно же. Первооснова такая. Авраамические триады. А вот там, где школы с изучением ислама, туда, собственно, в школы пошел радикальный муфтият. И это понятно почему. Молодые, энергичные, с хорошим русским языком, умеющие найти подход во всех планах этого слова к местным администрациям. Что называется, незапятнанные общением с властью, в отличие от старого клира. И выяснилось, что муфти, которые понимали, что будет, не потому, что они боялись конкуренции, это, в общем-то, сильно возражали против внедрения этой дисциплины в общеобразовательных школах, а потому, что они конкуренции в смысле уже не то, что там с синагогой или с буддистами, это просто даже смешно, а с православными. Была такая идея, что этот муфтият просто боится того, что вот пойдет потоком дитё в православие. Да ничего подобного. Они понимали, что сейчас по ним, как новым орденом пройдет, железным скоб, на саудовские деньги, на катарские, на эмиратские, на какие угодно. Их просто затопчут. И, в общем, если говорить о людях, которые преподают это все в тех школах, где преподают, это, к сожалению, по большому счету произошло. Тут по-разному может все быть, поэтому если Васильевы фамилия характерная и вызывающая нервную дрожь у тех, кто помнит армейскую историю, но это другая Васильева и совсем даже и не родственница, но, тем не менее, если ей удастся, неважно совершенно с какими идеями, в школах восстановить тот уровень образования, который был, ну, вообще-то говоря, это великое дело. Если нет, ну, очень печально. И все просто ограничится там, ну, внедрением новой дисциплины, там, по-моему, чего-то основ там русской культуры или общенациональной культуры, я уж не помню точно, извините, как она называется, в которой православие составляет довольно значительную часть курса. Ну, это, во-первых, породит воинствующий атеизм, в прямом смысле воинствующий атеизм. Все те, кто церкви поджигал и священников расстреливал в 20-е и 30-е, они не были большевиками. Они все на урок Божий ходили. И результат был вот этот. Абсолютно. Не хочется верить, ну, как хотите. Хотите, верьте, хотите, не верьте. То есть это просто будет еще одним восстановлением трапа. Одна ступенька очередная, знаете, трапа, которая ведет на Титаник в момент перед отходом прямо к айсбергу. Восстановление империи, которая не может не рухнуть, потому что сословность, несменяемость высшего звена, ну, в нашем случае чиновников, а в каком-нибудь случае Николая II, великих князей. Куда он мог деть великих князей? Ну, никуда же их мог посадить, расстрелять, выслать. Никуда.
Ну, мог, наверное, но что-то тут он не
в
стал.
В этом плане тот же Сердюков может всегда считаться представителем великокняжеской династии, который не мог уж, поверьте. Со времен Иоанна Грозного эти вещи уже не проходили в начале 20 века. И кадровая политика империю похоронила в огромной мере. Точно так же кадровая политика у нас не сильно хороша. А может быть, ей удастся восстановить, неважно, под какой сурдинкой и во что она лично верит и чего хочет, хорошее школьное образование. Ну, мяу. Может, оно когда-нибудь у нас восстановится в качестве теократических школ. Помните Ван Хельсинг?
Ну, вот вы нашли, конечно, пример.
Самый примитивный, но уж поверьте, да. Я могу бесконечно ссылаться на картографические школы Ватикана, на научные исследования Ватикана, на то, что каноник Коперник с его астрономией и Тихо Браге стояли не сильно далеко, вообще-то говоря, правда? О церкви, на то, что в церкви выросла современная наука, а она выросла именно что и в церкви.
А помните, приходил к нам Привалов и рассказывал про то, что, ну, нам наша экономика не может потянуть хорошее образование.
Наша
дорого.
Экономика не хочет потянуть хорошее
хочет.
Образование.
Вы думаете,
точнее,
не хочет?
Я уверен в этом, потому что если у вас есть хорошее образование, у вас есть хай-тек, модернизированная экономика, отличный военно-промышленный комплекс и все остальное. Если нет, через какое-то время у вас все идет по Азимову. «Основание империи». Замечательная серия книжек Айзека Азимова. Когда у вас есть технологии, вы можете воспроизводить и даже модифицировать что-то. Но вы все дальше и дальше отстаете от очень и очень и очень многого. В свое время мы начали где-то прорываться вперед, как в космосе, а где-то страшно откатываться назад. На следующей неделе, я надеюсь, будет у нас Александр Моисеевич Городницкий, замечательный ученый, не только поэт и писатель, ну вот во вторник обещал наконец быть. И он вспоминал в последнем издании его книги «Островов в океане» это есть, как в 70-е и 80-е Брежневское политбюро решило, что международные программы исследований мирового океана это какое-то прямо вот непонятно чего, там сплошные будут иностранные агенты, и вообще нас не пойми во что вовлекать.
А именно так формулировали, да, иностранные агенты?
Ну, условно.
Как все повторяется, да.
Мы отстали на 1-2 поколения в каких-то вещах. То же самое в исследованиях Антарктики, в исследованиях связанных с целым рядом дисциплин, вроде генетики или кибернетики, там, которые у нас были. А где-то, как база компьютерная, вот, элементарная, то, что называется база, там, микросхемы и все остальное, мы отстали, может быть, и необратимо, учитывая... Хотя можно было вложить... Немного по тем временам, когда надо было вложить в соответствующее, и мы бы завоевали огромный кусок рынок, который тогда был, ну, как минимум, в рамках соцсодружества. Без Китая, там, и давно отколовшегося от нерушимого блока с Советским Союзом, но Советский Союз плюс страны соцдемократии, плюс ориентирующиеся, то есть у нас были очень серьезные рынки, которых сегодня-то нет. Мы сегодня рынка имеем... Ну, может быть, треть того, который у нас был в советские времена. Мы же не говорим об этом. Вот, катастрофа, социализм кончился. А почему, ребята? А в том числе потому, что вы получили рынок размером в одну треть. Потому что у нас максимум, половина советского населения, если что. А давайте не забывать, еще раз повторяю, о том, который был Восточная Европа, включая ГДР, и о том, которые были так называемые страны соцориентации в Африке, Латинской Америке и в Азии.
Это все был наш рынок.
Это был наш рынок. А сегодня его у нас нет. Сегодня это рынок, уж извините, других технологий. Сегодня это рынок того, что называется англосаксонский блок. А если хотите, я назову это англосаксонско-китайским блоком, если говорить о производительной базе. Китайцы же не случайно.
Китайцы делают по англосаксонским технологиям.
Китайцы для американцев работают, для Европы работают. По каким они работают по вашему стандартам, когда они производят продукцию, идущую на американский, австралийский, британский, европейские, какие угодно, японские и все остальные рынки. А это очень серьезно. Так один японский рынок, господи, он почти что по размерам России. Он маленький, он сконцентрирован, там еще и тащить на гигантские расстояния. Но это де-факто так. Основа будущего процветания – это, безусловно, школа. Повторю еще раз. Или у вас есть хороший стандарт образования, или сори. А, кстати, Финляндия, вот как думаете, она меньше России или больше? Ну, по площади, по населению.
Мы знаем точно, что она, конечно же,
сильно
меньше.
Сильно. А что там школа хорошая?
Но вот, знаете, тут важно понимать, ВВП на душу населения у Финляндии.
А почему ВВП на душу населения в этой стране такой, где кроме алкашей, финских ножей и Ленина в разливе еще 100 лет назад не было ничего. Лесники эмигрировали в Америку.
У них в 90-х не разворовывали так, как у нас.
Школа была хорошая. Школа.
Да, Евгений Янович, школа, школа, а у нас, понимаете, новости. 5533 Вести для ваших сообщений пишите нам.
И Васильева. И новости.
От двух до пяти. От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
5533 Вести.
Полтора слова в дополнение к той теме. Вот вера и наука несовместимы, так ли это? Нет, это не так. Огромное количество вещей, которые сегодняшняя наука имеет, в самых что ни на есть естественных дисциплинах, изобретены были людьми верующими. Дело в том, что если вы понимаете, как устроена галактика или микромир, что такое кванты или на что похожа теория строения современного генофонда или происхождения человечества, это не сделает вас, ежели вы верите в Бога, человеком неверующим. Ну, я просто знаю огромное количество моих западных коллег и кое-кого из российских, очень много израильских, которые, работая на высших уровнях и передовых рубежах науки, вовсе не были атеистами, были вполне себе людьми верующими, пожимали это плечами. И если им приходило, например, в голову как-то сочетать традиционную религию, они отнюдь не были модернистами в религии, и веру, скажем, в геологические эпохи существования Земли, так, пожав плечами, один из них как-то сказал мне: «Слушай, а никто не мешал Господу Богу создать мир старым?» Опаньки, сказал я себе.
То есть немножечко у нас сейчас будет антиклерикализм.
Или...
Да? Прод...
Нет, это не антиклерикализм. Или продолжил он. Это вполне религиозный, ортодоксальный еврей был. Или, например, сказал, мы говорим, что Господь создал Бог мир за 7 дней. Кто знает, что для Господа день? Кто тебе сказал, что он мог вложить в это тоже понятие часа, времени, да. Что у нас, людей, сегодня, и почему это должно быть так? Что ж мы его ограничиваем-то своими рамками? И вообще-то, если он всеведущ, всемогущ, то почему это не должно было... Просто есть то, что есть. Физики и химии, биологии и релятивистской механики, в астрономии и астрофизике. Есть то, что есть. И строго проверяя это, я знаю, что многие из моих верующих друзей ученых говорят просто, знаешь, если это есть так, то познавая мир, мы, строго говоря, выполняем Божью заповедь. Человек должен особое место, он создан по образу и подобию Божьему или не создан? Ну, по крайней мере, вот у нас единобожников. Ну, создан, осторожно говорю, я, в общем, читаю первоисточник. Если он создан по образу и подобию Божьему, говорят, то задача человека приблизиться к этому состоянию, а не впасть в дикость, варварство и средневековье. И я, вообще-то говоря, ничего не могу здесь добавить, потому что разница здесь между тем, что называется «вы верующие» у людей вполне себе диких и примитивных, для которых, ну, иногда это женское обрезание, иногда это какая-то дикая вещь, связанная с жесткими ограничениями. Вот. А бабы не должны быть сексуальными, разврату не надо. Угу. Может, ты на себя обратишься тогда, уважаемый представитель той или другой религии? Может, это у тебя что-то нехорошо с головой? Может, это ты какой-то очень средневековый? Ну, понятно, что ты смотришь на кирпич и видишь голую женщину. Это абсолютно да, из старого армейского анекдота.
Это с голодухи, Евгений.
Ну, примерно так. Вот у меня такое ощущение было, когда я слышал, что говорил муфти Бердиев, или я попытался послушать отца Всеволода Чаплина. Половину интервью осилил, при том, что я знаю отца Чаплина, и я, в общем, по-человечески к нему хорошо отношусь.
Мне нравится его интервью, где он минуту смотрит молча в камеру.
Я не знаю,
это
может быть, произнести слов не мог хорошо. Да. Ему было так хорошо в этот момент, или надо, что открыть рот иногда вот лучше...
Но знаете, вот он великий оратор, потому что вот все, кто в тот момент находились, там было несколько съемочных групп, все дышать боялись.
Выпимши был.
Ждали, что он скажет.
Еще раз повторяю, выпимши был.
Не знаю.
Со стопроцентной вероятностью. И хорошо.
Ну,
немножко знаю, да. Так вот, ситуация-то вот не смог. Потому что теряешь веру в человечество, человечность и вообще в то, что в этом мире что-нибудь может кончиться благополучно. Ну, просто вот сидишь, за голову хватаешься и говоришь, господи, прости, что ж произошло-то с человеком? Вот какова эволюция его за эти 25 лет от Бога к дьяволу, воистину? А иногда ровно наоборот. Поэтому я не случайно вспомнил Ван Хельсинга. Помните, там была католическая церковь, и там были лаборатории, химические опыты, маленький монах, у которого была масса. Это, конечно, немножко смешно, немножко фантастика, немножко гипертрофировано. Если мир изменится в эту сторону, ну, наверное. Одно могу сказать. Бабушка моя на уроках закона Божьего в гимназии не уходила, хотя как раз детям еврейским можно было пропускать. Ну, как-то ей было неудобно. Батюшка ее любил страшно. Она сидела, мелкая была, и слушала с интересом.
Ну, видать, хорошо рассказывал.
Да неважно, ей интересно было. Что с ним творили эти православные дети, которые были вроде бы его, самое что ни на есть, паства? Это отдельная тема. А ей было просто его жалко, он был хороший дядька. И действительно, он старался и рассказывал действительно, наверное, довольно интересно. И, ну, девочкам им вообще учителей, по крайней мере, нормальным девочкам, жальше, что называется. Что над ними издеваться-то? По-разному это может быть. Там другое плохо будет. Это разделяет детей, конечно, на этих и тех. Когда вы детей разделяете... Я почему так переживал по поводу курса? Вот когда вы детям не даете всем один курс, а даете разные курсы, потому что они изначально разные. Ты мусульманин, ты еврей, ты буддист, ты православный христианин. Они православным. детям, у которых родители протестанты или католики, а их у нас в каких-то регионах, на том же Дальнем Востоке, ничуть не меньше, чем детей православных. А может и больше, там колоссально развито. Протестантизм еще был с дореволюционных времен, да и сейчас. А уже с 90-х, когда пошли всерьез разного... Вот вы разделяете малых детей. Это очень плохо. На одних и других. На тех, которые в этой команде, и тех, которые по определению не в этой команде. Школьный мир, он и без того очень жесток. Как только вы разделяете людей в одной школе, ну, дальше они могут разойтись по кружкам, там, в пятницу мусульмане пошли к себе поучиться чему-либо в мечети или при мечети, еврейские дети в какой-нибудь хедер, ради бога, или на курсы при синагоге, или при еврейской школе, а христианские в церковь, разную сами себе. Понятно, они вне рамок школы. Если нет, это тяжко. А у вас погода.
Да. Нет, не так тяжко, конечно. 553-300, и сейчас, да, сделаем паузу. А, разные регионы вещания Вести ФМ смогут послушать свои местные новости через минуту.
От двух до пяти.
553-300, Евгений Ильич, говорили вы о том, что вот школа... Нельзя
говорили,
в школе разделять.
Говорили. Но! Ладно, продолжим о другом. Как известно, хуже наших потерь только наши достижения.
Это про зерно, я думаю, мы так подходим.
Про урожай.
Да, про урожай. Рекордный у нас.
В кои-то веки у нас рекордный урожай. Какие у нас там показатели?
Так, я сейчас не нашел. Тысяча... Миллион шестьсот... Миллион... 160 миллионов. Вот, 160 миллионов тонн, по-моему, да, мы
ну,
сделали.
Ну, не зернышек же, на самом деле.
Ну,
конечно.
Зерна.
Зерна?
Да.
То есть много.
Слишком много.
Через... Ну... Да, для тех, кто говорит, что чего-то слишком... Вы слишком быстро бежите.
Это
давайте мы
Болт,
вашу
скажите.
Легкоатлетическую да. сборную уберем с Олимпийских игр. Чего-то у вас слишком нормально работают паралимпийцы. Давайте мы паралимпийцев ваших вообще снимем. Меня очень трогает, когда я слышу, вы слишком... Хороший собрали урожай.
116, да, миллионов тонн. 116.
116.
Рекордный со времен СССР. Ну, его еще не собрали, его собирают.
Его собирают. Это определение предварительное. Горе почему? Потому что непонятно, куда будут девать. Правда?
Ну, более-менее. 60% в общем используют. На внутреннее потребление. А куда остальные 40 девать? Часть на экспорт, часть должно забрать государство.
Зерновые интервенции Минсельхоза. Да. Денег нет, как победить? Как... А на кой черт тогда работать, если у вас нет денег? Вот внутренние потребности страны 72-74 миллиона тонн, вы собрали, ну, где-то 116. 60% нынешнего урожая есть, куда девать остальные 40? Часть на экспорт. Экспорту мешают пошлины. Снимите пошлины. Плохо работать с идиотами. Я когда говорил про экономический блок многократно, да? Вот я про это и говорил.
Не любите вы наш экономический блок?
Экономический блок, простите, не моя жена и вообще не баба, и не мультфильм отечественный «Ёжик в тумане», чтобы его любить. И экономический блок – это бухгалтера, которые называют все экономистами, и которых по наивности своей мы полагаем экономистами, по чудесному стечению обстоятельств начальство полагает экономистами, и по тупости своей их подчиненные полагают экономистами. Помните анекдот про продавца обуви в Африке?
Нет, честно говоря, нет.
Старый такой еврейский анекдот. Два камевояжера. С образцами обуви отправляются в Африку, и от них приходят две телеграммы. От одного приходит телеграмма. Мы разорены, здесь все ходят босиком. От второго приходит телеграмма. Фантастические перспективы для бизнеса. Здесь все ходят босиком.
Здесь все ходят босиком, да.
Вот холера ясно мне в печень, если бы у нас так подходили ко всему, что в нашей стране происходило. Ну, наверное, страны бы уже не было. У тебя много. Голода не будет. У тебя ресурс. Дураж.
Но ведь главное еще сохранить его и реализовать. То есть
не можешь
талант,
сохранить,
да.
Пшел вон. Все. Не можешь реализовать, геть с реализацией.
Это, у вас такие, знаете, широкие мазки. Вы так широко.
Что такое зерно?
Да.
Зерно – это, в первую очередь, крупный рогатый скот. Это говядина. Вот мы тут с Виноградовым говорили об экономических аспектах анализа японцев по России. Япония, как известно, хорошо нас анализирует. Если выгнать наших экономистов и на их место посадить тех специалистов, которые для японских корпораций и японских университетов делают аналитические доклады по Российской Федерации, они дадут много ценных идей. Возможно, потому что они японцы. Глазки у них узенькие, близорукая-близорукая. И у них, так уж получилось, всего в стране всегда было мало. Земли мало, риса мало. Знаменитые зарплаты, там, 2 коку риса самураю в год, это считалось, коку – это единица весовая. Мало было всего. Голод был, извержение вулканов, цунами. Они привыкли до последней рисинки считать, что у них есть, и это использовать. У них нет угля и нет железной руды толком, но у них одна из лучших в мире металлурги. У них вообще ничего нет, кроме Фудзиямы и некоторого количества рыбы, в основном при этом в наших морях, которую наши доблестные браконьеры для японского рынка аккуратно ссыпают. У них нет рыбы для внутреннего российского рынка, для японского есть. И тем не менее, Япония по уровню жизни, Япония по уровню экономики, Япония по уровню образования, чтобы их черти драли, наших начальников, которые не в состоянии не то что с японской или финской школой чего-нибудь равное сделать, они скоро от португальской отстанут. Но они умеют это делать. Что у вас есть? У вас есть зерно. Что вы делаете из зерна? А, вы его засыпаете в некий госрезерв. Правда? Правда. Вы делаете резерв на будущее. Б. Вы его можете продать столько, сколько можно с прибылью. Повторю, с прибылью. Повторю, для идиотов. С прибылью. С здесь предлог. Прибыль с большой буквы П. А если у вас есть голова на плечах, то вы делаете большую мукомольную промышленность и серьезную пищевую промышленность.
Куда девать-то продукты этой промышленности? Сделать-то
сделаем. А вы знаете, за какие деньги идет на рынок в Египте или в Турции та мука, которую они делают из нашего зерна? А вы поинтересуйтесь.
А помните, у нас же был какой-то эксперт, который нам рассказывал, вы, пожалуйста, сделаем газопереработку, но кто будет покупать у нас переработанные вот эти вот продукты нефти и газа? У них свои есть.
Люди, которые не хотят делать, пардон, ни хрена, но при этом из этого ни хрена, а лучше получить свою гарантированную копейку, чем вложить и получить рубль через 5-10 лет, безусловно, доминируют над людьми, которые не полагают, что страна развалится через эти 5-10 лет. И поэтому считают, что лучше мой рубль в кармане сегодня, чем червонец в кармане страны завтра или через год. Это я понимаю. Я понимаю, что чиновник, вот он сегодня здесь, а завтра его выгнали. Ему какое дело вообще? Он должен нахрячить то, что есть. Именно поэтому у нас столько денег в американских ценных бумагах.
Потому что это надежно.
Для тех людей, которых туда кладут, он себе маленький, ну, я бы сказал, даже он просто потрется около этих денег. Знаете, вот так вот плечиками потрется. Это как-то идея, когда около гаишника колышек в асфальт вбил, козу привязал и ушел со словами: «Пусть пасется, рядом с тобой всяко зажиреет». Молока даст. Ага. Так вот, ситуация очень простая. Зерно. По всем японским канонам нам должно было не хватать именно для крупного животноводства, для крупного рогатого скота, потому что канадскую корову мясную, молочную кормят зерном, Black Angus, Red Angus, какую угодно, британскую, американскую, если хорошо, то зерном. А у нас мы догнали и обогнали, что там надо было догнать и обогнать, по птице, по свинине. Но как раз не по крупному рогатому скоту, И японцы очень серьезно сомневались в том, что это вообще возможно, именно рассчитывая на зерновой баланс. Понятно? Вроде как понятно. Вот если вы государство, во главе которого стоит Дэн Сяопин,
великий реформатор Китая,
к примеру, который считать умел, и у него был опыт в Сорбонне, помимо опыта в ЦК КПК. Дэн. Хорошо, не Дэн Сяопин. Аргентинский генерал. Горилла. Путч провел, левых разогнал, буржуазию придушил, все, что можно, провалил, но мясо жрать любит. Аргентина – мясная страна. Или бразильская хунта. Не Дилма Руссеф, которая, конечно, симпатичная дама, и непонятно, чего они будут делать после того, как они ее попрут. Вторая женщина, на которую можно было без отвращения взглянуть в международной политике. Ну, не на Ангелу же Меркель глядеть, и на Хиллари Клинтон. Дилма Руссеф вполне ничего. Но попрут. То тогда у вас с крупным мясным животноводством, крупнорогатым, будет все хорошо. У вас не будет вопроса о том, куда девать зерно. Разве нет? Если вы японец, ладно. Вы про мраморную говядину из Кобы никогда не слыхали?
Из Кобы?
Да, нет. Да. Они их еще, они не то что зерном этих скотов кормят, они их пивом поят.
То есть
они
очень
их массируют под музыку приятную. И, естественно, не под heavy metal и не под тяжелый рок. Но это японская говядина самая нежная в мире. И она идет в лучшие рестораны Америки, и она идет в лучшие рестораны России, и стоит столько, сколько, вообще говоря, не нефтяной баррель. И это отдельная отрасль. Вы про японские виски никогда не слышали?
Да, слышал. Ну,
заведите, ну, понятно, что спирт можно гнать из любой дряни. Из опилок, из пластмассы скоро. Ну, заведите, соответственно, производство сверхвысококачественных напитков. Ну, не гноите. Как можно гноить зерно? Как можно об этом даже думать? И как можно вообще говорить, что урожай – это плохо? Но если вы не умеете с ним ничего делать, идите в дворники, ребята. Дворников не хватает.
Ну что, пауза у нас. 5533-Вести. Пишите нам сейчас новости и вернемся.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Ильич, второй час начинаем.
Поговорим о делах наших скорбных, да. Как говорил великий Армен Джигарханян в фильме у великого режиссера Говорухина «Место встречи изменить нельзя».
Нельзя, да.
Прославлено, впрочем, более всего Владимиром Семеновичем Высоцким. Каждый из фильмов которого сегодня видится как шедевр, да и тогда виделся точно так же. Смотрите, мораль здесь очень проста. Так жило человечество почти все годы, века, тысячелетия своей истории. Если у тебя есть что-то, то это хорошо. Говорить, что у тебя ничего нет, и это хорошо, это некоторая специфика, свойственная бомжам-философам. Он Диоген.
Он, да, жил в бочке.
Диоген жил в бочке, гадил и всячески удовлетворял свои личные интересы в личной жизни публично, презирая человечество. Хамил начальству, вспомним Александра Македонского, да, историю о том, пошел вон там, не загораживай мне солнце.
Ну да, он бежал, скорее всего, сказал.
Ну, примерно так как-то. Да. Не, есть ты бомж, то да. Это вот такая бомжатская философия. А у меня ничего нет, и я этим горжусь. Но это только до того момента, пока ты с голоду не подохнешь. Если у тебя что-то есть, зерно, либо земля, либо вода, то превращать это в идею о том, что я не хочу ничего делать, поэтому и мозгами пошевелить не готов. И извилина у меня одна. Ежели бы я был армейским офицером, она пошла по ободку фуражки. А так я министр, я не знаю, что с этим делать, потому что фуражки не ношу. Но это как-то странно. Еще раз повторяю. И зерно – это высочайшего качества продукт. Крепкий идиотизм – говорить, у нас нет денег, чтобы этим всем запастись. Не понимаю. Это примерно то же самое, что санкционные продукты вместо того, чтобы... Или контрабандную икру, если угодно, браконьерскую, или любое другое, что можно съесть, вместо того, чтобы под строжайшим контролем раздать бедным детям, если это хорошего качества, старикам, кому угодно, взять да и уничтожить. Исходя из того, что, а, все равно разворуют, б, мне лень чего-то с этим делать, с, это самое простое. Разве это не так?
Всех очень расстроило тогда, да, когда вот делали
уничтожение. Что запахивать еды или давить тракторами продукт, который привезен по контрабанде, есть преступление. Что гноить зерно, есть преступление, выращено, а хоть бы и какую другую пищевую продукцию, выращенную в твоей стране. Раздай бедным. Раздай. Куча людей с голоду умирают, если ты уж такой, прям весь... бестолковый, безмозглый, что ты не можешь это ни на муку пустить никак. А какого у нас качества там хлеб в Российской Федерации сегодня?
Ну, делают из зерна как-то второго сорта, да.
Зерно второго сорта.
Которое на корм скотине должно идти.
Его как раз надо на корм скоту или на корм министрам, которые в этой ситуации тот же скот, только морды и лица у них человеческие. Возьми и законодательно закрепи нормы хлеба, которые верни хотя бы к советским временам-то. Цаца, которая, видишь ли, там сидит и не знает, что ему с зерном делать. Вот те господи! То есть мы должны здесь есть всякую дрянь. Колбаса такая, что если она с соей, так оказывается, это уже хорошо. Она с соей. А не со всякой шкуркой и прочим, как бы мясным продуктом, в котором мяса нет. Разве нет? Мы страна, которая по климатическим, географическим показателям вполне себе Канада. Я не говорю, что мы Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты сильно южнее, да? Но как Канада, да. Ну, посмотрите вы на эту канадскую говядину, посмотрите, что есть шотландец и что есть англичанин. На норвежца посмотреть. Ребята, устыдитесь, наконец, уже. Ну, сколько можно? Так что вопросы здесь опять в кадрах. Кадры решают все. И, конечно, если кто не Васильева, то есть Сердюков, то оно, конечно, понятно. Тогда зерно плохо, рыба так до Москвы не доедет, вся страна в морях, нормальной рыбы нет, а что есть, так оно на половину или на две трети со льдом. Надысь, вон, с утреца контрольная закупка смотрела блинчики с мясом. Из то ли 6, то ли 8 образцов сои не обнаружили в одном.
А не обнаружили в одном.
То есть этот один образец, единственный, у них оказался победитель. Обалденный выбор. Вопрос состоит в том, а мясо они в этом последнем обнаружили? Или это был какой-нибудь мясопродукт? Правда? Хороший вопрос. Это к вопросу о том, что такое хозяин и что такое бесхозяйственность. Бесхозяйственность, то есть наличие в начальстве или в экспертах людей, у которых руки растут из пятой точки, а голова целиком костяная, сильно противоречит обычной человеческой хозяйственной жилке, которая говорит, произвести надо много, желательно хорошего, высококачественного, не дряни какой-нибудь. А вот дрянью кормить своих людей или еще кого, это как раз бесхозяйственность. Абсолютно. Так экономика не поднимается, так страна не поднимается, так вообще ничего не поднимается. Дикий капитализм самого примитивного тупого образца – Оклахома, 19 век. Желающие могут смотреть фильм «Оклахома, как она есть». Желающие смотреть отечественное кино могут смотреть фильм по Брэдгарту с Сенчиной, Панионисом и многими другими великими и замечательными артистами. «Вооруженный очень опасен» называется. Помните, такой был? Замечательный был фильм.
Так.
Ладно. Ну, о голубях мы поговорили. Это маленькая цитата из Стругацких. Кто помнит? Давайте поговорим теперь о Ближнем Востоке. Все-таки немножко.
Пора, Евгений Иванович, спрашивают вас много.
Да чего уж там, мой чуток не спрашивает.
Ждут, когда же нам, понимаете, объяснить это, что происходит с тем же Ираном, например.
С тем же Ираном происходит все нормально.
Да.
с тем же Ираном разные глупости на тему того, вот мы, союзники, наше все. Сколько надо говорить, ребят, союзников не бывает ни у кого, ни у какой страны не бывает союзников. Нету союзников у Российской Федерации, кроме армии и ее друга флота, а также ракетных войск стратегического назначения, а сегодня еще и ВКС. Что тут непонятного? Вот что я говорю странного? Перечисляем и Туркманчайский договор, и Гюлистанский договор, и заход нашей армии в Иран в 1941-1943 году, и всякое присоединение к антииранским санкциям ООН в 2000-х, там, 2000-х. Ничего не принимает. Ура, мы союзник! Мы партнеры. В данном конкретном локальном случае под названием «Сирийская гражданская война», потому что салафитские группировки, такфиристы, как говорят иранцы, для нас враг и для них враг. Против них мы и дружим. Что тут непонятно? Но вот я пока сюда ехал, у меня потрясающий вопрос. Кто вбил клин между Тегераном и Москвой?
Говоришь, как ты... красиво поставлен вопрос.
Красиво. Да-да-да, особенно для федеральных новостей российских. Никто не вбивал клина.
Как никто?
Ну, кто-то же должен был бить в клин.
Минуточку, да.
А где заговор? А вот американцы. Вы думаете, это случайно Пентагон... Причем здесь Пентагон? Люди добрые, ратуйте. Пентагон и иранская внутренняя политика. Иран и американцы, Иран и Пентагон. Иранцы самодостаточны. На иранцев не можем влиять ни мы, ни американцы. На китайцев не можем влиять ни мы, ни американцы, ни Господь Бог, ни марсиане. Ни на кого. Если у вас там не стоит военная база, которая оккупирует вашу страну, влиять нельзя. На японцев американцы влиять могут, на европейцев могут. Для этого у них есть система военных баз и жесткая экономическая зависимость, вплоть до того, что у Германии золотовалютный запас. Где лежит? В Соединенных Штатах Америки.
Но у всех лежит в Соединенных Штатах.
Попросили подержать у себя, им показали кукиш.
Подождите, вы хотите сказать, что золотой запас Германии не отдают?
Нет, вы не знали.
Но тратить-то она может?
Подождите, вы не знали.
На проценты она может?
Вы не знали, что им не отдали даже часть золотого запаса к себе? Они не смогли сейчас перевезти. Они вот сейчас просили это сделать, их послали, нет?
Интересная новость. Интересные
какая
дела.
Какая-то новость? Этой новости 100 лет в обед.
Да. Нет, ну, мы же говорили,
что это и есть показатель того, что ни Германия, ни Япония не являются самостоятельными субъектами мировой политики. Сори. А судя по тому, что мы наблюдаем в рамках санкций, так и экономики. Но на иранцев это не распространяется, на китайцев, на вьетнамцев, которые единственные выбили американцев с нашей помощью, да, конечно, но выбили за пределы своей территории в ходе гражданской войны, тяжелой, длившейся десятилетиями, кровавой. Так вот, там все просто. Когда министр обороны Ирана говорит, русские, пользуйтесь нашими базами сколько хотите, и вообще скоро так не только Хамаданом, а какими хотите. Он выражает точку зрения не только свою, но и целого ряда других товарищей. Товарищей, говорю в кавычках, условно, надеюсь, это понятно.
Но не всей, получается, верхушки Ирана, только части.
Ну, как вы рассматриваете верхушку Ирана? Вы предполагаете, что это нечто монолитное в виде большого блока бетона, что ли?
Так
она едина.
Проще, да. Так проще.
Верхушка... Да нет, ну, элита России едина? Нет.
Не мне судить.
Смотрите, Чубайс и Сечин.
Я думаю, что не...
Матвиенко, ну, да. И... Ливанов, Лавров и Шойгу – самодостаточные, разные люди со своими группами поддержки и симпатиями. Нарышкин и Фродков, господи, да я вам могу перечислить сейчас какое угодно количество людей. Сурков, Ливанов второй, который сегодня занимается остановлением экономических отношений с Украиной, так ему и надо. Ну, Ливанов 2 бис, да, прям вот его специализация, особенно в рамках идей Порошенко о установлении обратно власти над Крымом и Донбассом, и он собирается Крым и Донбасс использовать в качестве флагштока для поднятия украинского флага, что довольно забавно. Я уж не говорю о господине Кучме, о бывшем большом партийном начальнике, первом президенте. А, Кравчуке, прошу прощения. Кучма был второй. Который такие замечательные слова сказал о том, как Украина вбила, оказывается, гвоздь главный в гроб Советского Союза. И прям в этом он был прав. Украина это и сделала. И много чего другого сказал. Доброго такого. А ведь был большим партийным начальником. Еще что-то при Горбачеве такое говорить побаивался, правда? А тут его под старость лет понесло вот прям исповедаться народу. То есть Ливанову прям с этими ребятами, что бывшими, что нынешними, только торговлю, конечно, и развивать. И в этом плане, смотрите, элита всегда разная. Она и в Иране разная, и в Китае разная, и в Америке разная. Примитивизировать легко. Вообще, очень легко говорить какими-то примитивными формами. А на самом деле, та группа влияния, для которой высказывание министра обороны Ирана представляло собой нечто, не совпадающее с их представлениями о своем будущем сегодня, в рамках очень острой борьбы за президентство, поставила на место министра обороны Ирана. Как вы думаете, кто может поставить на место министра обороны Исламской Республики
Иран? Я думаю, Рахбар.
Верховный президент тоже может.
Ну, может быть, да. Но точно Аятолла может. 100%.
Президент поправил. Президент. Сто пудов. Роухани. Потому что ему бы это вменили, как то, что он страну продал иностранным, завтра оккупантам. А зачем ему это, президентские
завтра
выборы?
Завтра оккупантам. То есть, еще они так...
Ну, мы сегодня залетели на базу Хамадана, а завтра он получает... некоторую агитпроб, в рамках которой вы продали родину русским. Ему это надо? У него перевыборы в 17-м. Его и так обвиняют, что он ее продал американцам. Потому что ядерную сделку заключил. А теперь выяснится, что он еще и русским продал. То есть он всем все продал. В данном случае, безусловно, Рахбар поддержал его, потому что министр обороны мог бы попытаться апеллировать к Рахбару. И то, что 20-го он сказал одни слова, а 22-го он сказал другие слова, ровно противоположные, правда? Означает всего лишь то, что означает. Ну, внутриполитическая драка в иранской элите. Мы к ней ни при чем, мы не при делах там, и не будем при делах, и пытаться не надо. Кого бы мы ни поддержали, он провалится, и поддержка эта никому не нужна. Ну, сейчас прошло еще полтора дня, а вот уже с какими-то промежуточными точками зрения выступают высокопоставленные иранские чиновники на тему того, что это и не так, да, не Запад, не Восток, а Исламская Республика. Вот и не русский «hate», и не русский «welcome», а нечто «когда надо, залетайте». Ребята, это не отменяет главного факта. Мы не можем закладываться на внутреннюю иранскую политику. Невозможно. К счастью, наши ВКС, они не грибоедов. Их порвать вряд ли кому-то получится на мелкие составные части. И потом не надо будет отмазываться большим алмазом шах, который ляжет в казну и сегодня будет частью алмазного фонда, если его оттуда еще не стырили, конечно.
Да вряд ли, Евгений Ильич.
А я откуда знаю.
Не все ж можно своровать.
Воровать можно все. Кроме острова Новая Земля, и то потому, что он большой, гранитный и радиоактивно заражен, черт его знает как, после того, как на нем полигон был испытательный. Помните такой?
Новую Землю? Помню,
да.
Конечно. Видел на карте.
Поэтому не надо, пожалуйста, с таким презрением относиться к нашим чиновникам, Сереж.
То есть вы думаете, я как бы уязвил сейчас еще, да?
Вообще любая попытка сказать, не все можно украсть, это прямо обижает даже. Все-все. Ежели как бороться за дело? С какой стороны под это подвести базу? Меньшиков мог украсть все, и нынешние могут все украсть. Это точно. Но в данном случае мы первая и единственная страна, которая использовала, очень серьезно использовала, в совершенно неожиданном для всего мира моменте иранский военный аэродром для удара по террористам. Никому этого бы не разрешили. То есть близко ничего бы не пришло никому. That's it. Я вам должен сказать, что это есть нормальная вещь. Это абсолютно нормально. Это абсолютно в рамках развития Ирана, и так далее. Соответственно, мы использовали. Мы ситуацию отреагировали. Операция прошла. Если для долгосрочки, значит, мы вернемся на Хамадан. Если не для долгосрочки, значит, соответственно, разберемся обратно, будем работать с тем, что есть. Но я вам совершенно точно могу сказать, что весь западный мир, весь блок НАТО, Соединенные Штаты и наши коллеги, и, кстати, и Турция тоже, очень внимательно увидела, смотрела на ситуацию удара по террористическим группировкам с иранского военного аэропорта. И оценила это совершенно конкретно. Это было неожиданно, это было очень сильно. А то, что мы умеем спокойно, без истерик реагировать на всякие кунштюки наших восточных коллег, так простите, пожалуйста, мы что, с ними подписывали использование базы на 99 лет, платили деньги, а потом они нас вот прям все порвали, договоры выкинули?
Нет, но это было же намерение, такие добрые намерения.
У нас чего лежит? Добрые намерения проявлены. В случае, когда если политическая иранская конъюнктура даст иранцам опцию вернуться, я вас уверяю, не вернутся. На другом уровне, переоценив то, зачем им нужны российские самолеты, действующие через иранские военные порты авиационные. В Сирии база Хмеймим есть? В Думе не лежит случайно бумага о бессрочном, повторю еще раз, для непонятливых, бессрочном использовании авиационной базы Хмеймим? Лежит. Никогда в Восточном Средиземноморье, ни в какие советские времена, давайте здесь даже не о чем говорить, этого не было. Никогда у нас не было базы в Восточном Средиземноморье. Базы не было. Был пункт материально-технического снабжения в Тартусе. Отличается от базы Хмеймим примерно так же, как средняя деревенская коза отличается от большого быка. Ну вот это так. Это реальность. В ситуации новых систем вооружений, в ситуации новой геополитической реальности, в ситуации, когда Крым то лет 25 не был частью единой страны под названием Советский Союз и со столицей в Москве, а сегодня является частью страны под названием Российская Федерация со столицей в Москве, и база в Севастополе является. С учетом наличия к северу от базы Хмеймим Черноморских проливов, к югу от базы Хмеймим Суэцкого канала, это есть очень важное. Точка, которая позволяет гарантировать бесперебойный проход российского флота. Ну, если уж у нас нет авианосного флота, такого, как у Соединенных Штатов, ну, значит, СЭТУ. Значит, приходится так работать. Который может быть торговый, может быть военно-морской, может быть какой угодно другой. И по этой зоне, ну, кто виноват, кроме всех тех, кто пытался асадовское правительство свергнуть и нас оттуда окончательно выкинуть? Действие рождает противодействие, разве не так? Соответственно, по иранскому рычагу, ну, в общем, все понятно. Более того, наличие сегодня высокоточных ракет «Калибр», которые с Каспийского, с Черноморского, со Средиземноморского бассейна бьют куда надо с максимальным радиусом попадания 3 метра, то есть оно не то, что в кепочку попадет, но от кепочки просто все равно ничего не останется.
При такой мощности, Евгений Иванович, можно и не в кепочку.
Можно и не рядом с кепочкой.
Можно
полтора метра кепочка, или два, или три, это уже не важно. Дает возможность очень многие. А разрешение на пролет крылатых ракет через воздушное пространство Ирана и Ирака у нас же тоже есть. Это же использовалось и используется. Насколько можно понять, использоваться будет. Вот это к вопросу об Иране. Повторяю еще раз. Дикий крик на тему того, кто вбил клин, означает тяжелое непонимание внутренней иранской политики. Вообще говоря, и политики вообще. Это одна часть марлезонского балета. А вторая – это Алеппо.
Так.
Это страшная скорбь Ангелы Меркель. Я вообще, следя за канцлериной Меркель, иногда не очень понимаю, где она серьезна, а где она, говоря по-русски, придуривается. на тему того, что трехчасовые гуманитарные перемирия, предложенные Россией, это прямо издевательство, даешь 48-часовые. То есть в тот момент, когда канцлер Меркель спровоцировала объявление в своей собственной стране предвоенного положения, вы не в курсе? А что такое обязательство граждан Германии держать дома продукты питания на 10 дней и воды на 5? Это повергло всю Германию в панику.
Но они давно к этому, да?
Из-за массированной, заметьте, возможности масштабной террористической угрозы, которая, конечно, не связана с тем 1 200 000, которых Меркель пригласила в гости в прошлом году с Ближнего Востока, и они работать не хотят, как сообщают нам все новости, потому что они гости канцлера. Как их можно заставлять работать? Их надо всем обеспечивать, включая автомобили, а работать не дай бог. Потрясающе.
5533 Вести, у нас сейчас пауза на новости. 5-3-3-Вести.
Я прошу прощения за то, что уйду на минуту с Ближнего Востока, потому что уже очень интересное сообщение, о котором мы тут не сказали. В телевизионном эфире Хиллари Клинтон опровергла слухи о том, что у нее начало деменции, эпилепсии, подтвердив, что она человек физически могучий, неожиданным способом. Она открыла в эфире банку с маринованными огурцами.
Да, вы представляете?
Да, выпила, а ее врач, да. Лиза Бардак, я не шучу, у этой дамы именно такая фамилия, при том, что она, видимо, точно соответствует всему тому, что творится в медицинских бумагах кандидата в президенты Хиллари Клинтон, судя по всему тому, что мы видим из американской прессы, сообщила, что здоровье Клинтон в порядке, причем неоднократно. Проблема в том, что кандидат в президенты, который должен открывать таким с присосом и чмоканием, видимо, банку с мариновыми огурцами, такое впечатление, что она закатанную банку с огурцами открыла. Знаете, вот если машинкой закатаешь, и ты если откроешь эту банку, ну ты здоровый, да. У меня так друзья открывали такие банки, там напряжение пальцев.
Смотря, да, как закатать. Но ей видно, если вот я
хорошо
смотрел,
закатать.
Тяжело. Тяжело
то
было.
Есть обычную банку, и тоже она... Они сказали, что она изобразила усилия,
но
на самом деле...
Это журналисты так говорят, а я посмотрел, да, наверное, изобразила, но талантливо, она талантливая.
Я предлагаю
отлично.
В следующий раз, когда ей захочется сказать, что она очень крута, назначить Путину поединок дзюдо и на татами его.
Ну, разве Владимир Владимирович будет с женщиной? Нет, вряд ли.
Хорошо, у нас есть в сборной России под дзюдо,
да,
женщины.
Вот, чтобы, так
тоже
сказать,
хорошо.
Одного полу.
Ну, в общем, ягоды. Это как-то очень забавно. К огромному сожалению, американские президентские выборы давно превратились в нечто странное, превратились в большое шоу. Судя по тому, что мы слышали в рекламе, ну, у нас же дебаты, дискуссии, у нас в большое шоу превратились и наши парламентские выборы. Тут кто-то, я уже не помню, из какой партии, обещал вместе, видимо, с теми, кто за него проголосует, победить власть. Да? Я вчера полдня провел в одном из правительств одной из наших областей и с этой властью общался. У меня не сложилось ощущение, что она особо боится, что ее кто-то победит, у нее совершенно другие, вообще-то говоря, заботы. Я сейчас говорю, ну, вот как член общественного совета Центра избиркома, в котором вполне состою. Например, под выборы пошла огромная волна жуликов, аферистов всех мастей писать различные бумаги различным партиям, требуя, чтобы их защитили от той самой власти. Ну, например, бедного Титова с его партией, которая как бы должна защищать интересы бизнеса, атакует колоссальное количество псевдобизнесменов. То есть все те аферисты, жулики, прохиндеи, Остапы Бендеры, я не знаю, Юрий Брусенцовы и все остальные, кто только есть в Российской Федерации сегодня, кого там за что-то поймали и ему не дают, например, развернуть спекуляции с землей. Ну, в Подмосковье есть такая тема земельные спекуляции на особо охраняемых территориях, заповедниках, когда люди пытаются выписать себе через местные администрации кусочек земли около какого-нибудь озера. Или на каком-нибудь заповедном болоте, иногда реликтовом. Вот существует такая тема, как в том же Истринском районе, в центре реликтовых ледниковых озер, выписанные участки прошлой администрации района. И люди серьезно говорят, это же частная собственность. Вы покушаетесь на наше право владения. Слушай, 70-х годов это был заповедник. Там близко подходить нельзя. А каким образом ты оказался владельцем частной собственности? Причем там проведут, через суд подтвердят, там все-все-все давно заложено. Святое, частная собственность. Я выписал все это. Мы очень интересные рассказы были. Я надеюсь, мне в эфир еще удастся вывести человека, который это делал. Вполне себе министр правительства областного. Что такое, когда выписывают бумаги на современнейшую линию мусоросжигающего завода, а потом под боком у людей, прям вот рядом, в двух шагах, открывают линию по просто разборке мусора. Запах понятен, да? С экологией все хорошо. Спасибо эпидемии, еще нет.
Прямо рядом с жилыми домами, да?
Прямо рядом. Угу. Но он же про другое говорил. Там же должно было быть суперсовременное. Вообще микроб за ворота не выскочит. Как одна из структур Академии наук выдала поля, знаете, пересев такой аграрный, хорошая земля, участки, получила и сдала в аренду. А туда повезли мусор. Заваливать землей, закапывать ночью по 50 машин. Траншеи, мусор землей заваливают. Проверили, вскрыли мусор.
Так, это мы сейчас про победу над властью, да?
Это про победу над властью и по методы. Когда... То есть дикое количество накипи жуликов, аферистов, прохиндеев ринулось и ринется. Я не говорю, что вся оппозиция наша такая. Да нет. Но вся эта оппозиция сейчас получит огромное количество временных союзников или требующих их защитить от злых чиновников. А чиновники-жулики здесь будут замечательно работать с теми чиновниками, которые это жульничество пытаются пресечь. И отбиваться от них будут успешнейшим образом. У нас же демократия, правда? Разве не так? Демократия.
Демократия, демократия.
В рамках демократии, кто добежал до президента и пожаловался, ну, тому и дадут возможность настучать по ушам тому, на кого пожаловался. Разве не так? Так. Ничего не отличает, кстати, от американской, британской, какой угодно. Ну, в Сингапуре все немножко иначе. Ну, там страна одного управленца, и очень маленькая она была. Ли Куан Ю было достаточно просто разобраться, где его пытаются обмануть, и применить к нему жуткие жесткости меры. Поэтому тут ведь как. Слушая предвыборную рекламу партии, у меня иногда создается ощущение, их два с небольшим десятка было, по-моему, 18, что ли, прошли, да, там, барьер.
Ну, да, посмотрим, сколько в бюллетене.
Но дело в том, что вопрос теперь о том, а на самом деле их было зарегистрировано, знаете сколько? 70 с лишним. По-моему, 74 или 75.
Ну, сейчас после некой либерализации стало много
партий. Потом выясняется, что они не могут собрать голоса, они не могут пройти то и пройти это. Одновременно где-то жульничество местных администраций, с которым в основном сейчас Центр избирком борется, почти что как с ветряными мельницами, потому что поди их, выкрути им руки и заставь их, вообще-то говоря, работать не так, как они привыкли. Ну, Памфилова этим занимается, и у нее какие-то очень жесткие меры иногда приходится применять, как в том же Подмосковье, там, Барвихе, не в Барвихе, публичная высечь, но тем не менее. Интересное кино. Но самое забавное, вот если через всю эту грязь не прогрести, ну, так оно и будет. Отдельно надо будет вырабатывать, видимо, меры, как вот все-таки разбираться в том, где жулик, где нормальный, где прохиндей, где порядочный человек. Потому что совершенно неважно, от какой ты партии, если ты просто имеешь биографию порядочного человека, умного и толкового. Ну, карма такая. У нас колоссальное количество вещей, которые мы не успели обсудить. И не успеем,
листов, да.
Не успеем сегодня. В том числе все то, что связано с Алеппо, с фальсификациями свидетельств о ГУМ-катастрофах, с шантажом, с тем, чтобы мы соглашались на 48-часовые перемирия, под которые будут переоснащать, перевооружать исламистов. О том, был ли мальчик, и знаменитая история с окровавленным мальчиком, который открыл серию очередных очень жестких антироссийских публикаций в западной прессе, потому что вот... Это сирийцы атаковали квартал, где был этот мальчик, и вот этот мальчик сидит несчастный, несчастный. И действительно, если это так, если это шок постконтузийный, то он действительно несчастный. Но то, как его использовали журналисты, ну, обычная подлость, мерзость и гнусность, точно такая же, как съемки маленького трехлетнего курдского мальчика, помните, на берегу Турции утонувшего,
когда его перекладывали,
да. Чтобы он в кадр удачнее ложился, как антураж. Мерзость и подлость, сволочизм страшный. Я думаю, нам завтра имеет смысл об этом уже поговорить. Всерьез, спокойно и никуда не торопясь, со ссылками на все то, что на протяжении последних, ну так, лет 25 на этом Голливуде наблюдаю я сам в разных сферах. В отношении палестино-израильского конфликта, ливийской гражданской войны, Тахрира в Египте, Тунисской революции, и я уж не говорю о сирийской гражданской войне, которая фактически завершает это все. Циничное, паршивое, очень портит настроение. Честно говоря, я отказываюсь теперь давать интервью BBC, CNN, Аль-Джазире и каким-то другим западным структурам. Ну, не хочется, потому что не знаешь, как смонтировать, не знаешь, что к твоим словам прицепит. Знаешь, только уверен практически в том, что ну, дрянь какую-нибудь сделают, в конечном счете, повлиять на которую ты не будешь способен никакими методами. Следующие минуты после погоды мы будем говорить, пытаться ответить на вопросы. Вопросы в море, ответим не на все.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
5533 Вести, ваши вопросы.
Ну, давайте поговорим. Да, что бы я сделал, если бы был министром образования? Если говорить серьез, снял бы нагрузку со стороны бессмысленных отчетов немедленно. Восстановил бы систему лучшего того, что было при империи, совершенно серьезно говорю, при Советском Союзе и в подсоветские времена. Во все три периода было нечто очень хорошее, бессмысленно, что было ликвидировать. Убрал бы, опять же, еще раз повторю, бессмысленное. Убрал бы ведомственные, скажем так, ведомственные интересантов, которые ради того, чтобы получить дополнительную паству или для того, чтобы получить дополнительные запас поступающих на ту специализацию, где именно они конкретно деньги будут получать, губят грамотную систему образования в стране.
А вот, кстати, про деньги. Где бы вы деньги-то на это все взяли? Или не нужны?
Сереж, я как президент Российского еврейского конгресса в Российской Федерации в свое время порядка 100 миллионов долларов собственными руками и порядка стольки же в качестве вице-президента, когда президентом был, быть перестал, в самые нищие и бедные времена поднял.
То есть в том числе фандрайзингом
у людей, да, в том числе. Отдельная тема, что вырвешь из бюджета, когда снимаешь с людей те глупости, которыми они должны заниматься, все нормально, это все можно работать. Задачи надо ставить иначе, надо ставить задачу не исходя из того, что у тебя есть. А задача ставится, если ты создаешь что-то, что ты должен получить, а уже второе, что у тебя есть, а разница – это то, что ты обязан откуда-то вынуть. Проси, стой на коленях, унижайся, рэкетируй, выпрашивай из отраслей, уговаривай людей, зачем им нужно разобрать на баланс по школе, по вузу. Достаточно у нас богатых корпораций, которые это делают. Применяй изнасилование мозга в особо тяжелых размерах. Лоббируй через родителей. Понятно говорю? Ну, по-моему, понятно говорю. Чего тут такое?
Отовсюду деньги поискали.
Сережа, за образование своих детей люди готовы на ушах стоять, если это хорошее образование. Да?
Я так понимаю,
да.
Те, у кого есть деньги, у тех дети учатся, не у нас.
Поделиться с теми, у кого денег нет, ничего страшного. И делились, и делятся. Это совершенно нормальные люди. Ну, а если они очень тяжелые жлобы, то и здесь и есть роль государства повлиять через свои государственные механизмы на своих государственных жлобов. Ну, вот и все. Получил результат, все. Запустил механику, которая работает после того, как тебе пинком отправили за то, что ты кого-то раздражил на три веселых буквы. Ну, нормально, но система-то будет работать? Будет. Все остальное это не важно. Любить надо не себя в образовании и не образование в себе, а результат того, что там будет по-настоящему. Вот примерно так. И, кстати, вопрос о том, что в разоренной войной СССР в 40-е и 50-е годы деньги на хорошее образование были, а сейчас нет, это вопрос о том, что в разоренном Советском Союзе 40-х и 50-х был драйв. Было понимание, что мы строим светлое общество. И под это светлое общество сдохни, но образование в нищей стране должно быть. И были люди, которые пришли после революции, они верили. Тот же самый Окуджава в это верил. И были люди, которые еще остались со старых времен, и они понимали, что этикету учить и учить тому, как мальчикам общаться с девочками. Помните, в гимназическое образование оно в значительной мере пережило революционные эксперименты. И разбираться с детьми, потому что это люди, каждый из них, они только маленькие, у них свои проблемы, с этими проблемами надо разбираться, чтобы они не кончали жизнь самоубийством, не уходили в уголовки. Я таких учителей помню, таких директоров школ помню. Я от очень многих ребят из Астаны или Алматы, из Душанбе или из каких-нибудь сибирских и дальневосточных городов, как они помнят, как эти ссыльные учителя и ученые и музыканты из Питера, из Москвы, вот там, на Урале, в Сибири, в Центральной Азии, в Закавказе, строили школы и строили вузы. Что это было за потрясающее образование в тех провинциях, которое было на этих бывших столичных, неважно, дореволюционных, постреволюционных преподах? И как они им до сих пор благодарны? Кое-кто из этих ребят там премьер-министрами работает в этих самых постсоветских республиках, кое-кто министрами обороны, но вот за это они точно благодарны. Маленький очень интересный комментарий из Англии, из Германии есть комментарии о том, какие там замечательные языки и музыка. И вот в Англии человек пишет, что был предмет divinity, божественный, и все сидели, слушали, потом сдавали экзамены. Народ со всего мира, всех религий изучал и только христианство. Ребята, так это же преподавали интересно, и это же, видимо, не была идея, что всех вас потом надо пинками гнать в англиканскую церковь, правда? Ну, кто откажется от чего-то интересного, что ему дают не в качестве насильственного? Разве нет? Входит ли из Камчатского края символично премьер-министр Медведев в экономический блок? Ну, как вам сказать? Вы сами решайте. Как минимум до президентских выборов Медведев премьер-министр, видимо, и после президентских выборов он премьер-министр, а может быть, потом, после 24-го, он и президент, кто его знает. Вопрос, как насчет возвращения в политику Хакамады, и рядом вопрос, какой я состою партии. Вы знаете, если бы я состоял в партии, это была бы, наверное, партия нормальных людей, партия здравого смысла. Не знаю, там, помните, была такая партия общей судьбы у Василия Аксенова в острове Крыма. По принципу, если страна сдохнет, так и ты сдохнешь вместе с ней. А если поднимется, так поднимешься вместе с ней. А если ты поднялся, а страна упала, так ну и кому такой подъем нужен? Вот было бы забавно посмотреть, если бы на базе ведущих Вести ФМ было политбюро такой партии, во главе, там, например, с Володей Соловьевым. Я боюсь, очень многим бы страшно не понравилось. А относительно возвращения в политику Ирины Муцуевны Хакамаду, я ей доверяю, исходя из моего знания ее биографии. Точно в такой же мере, как я не доверяю ее однопартийцам Надеждину или Станкевичу. Ну, я что могу сделать? Если бы в моем округе была Хакамада, я, конечно, бы за нее голосовал. Исходя даже из того, помимо из того, что она умная и порядочная, и не воровала никогда, и не очень боялась никого, включая Черномырдина, которого многие боялись, когда была министром. Ну, от нее всегда был толк. Могла ли она пробить все, что надо было? Нет, не могла. Старалась ли? Да, старалась. Когда в Нордосте пошла заложников освобождать, а многие струсили, ссылаясь на разное.
И вот в Кобзоны, да, еще.
Кобзон пошел, да. Рошаль пошел, Хакамада пошла, а Немцов не пошел. И неважно, чем потом люди это объясняли. Она пошла. Вот хотя идти туда женщине, мягко говоря, было уж куда как опаснее, чем всем остальным. Какая у меня машина? Toyota Camry. Служебная. Сам вожу только танк. Поэтому стараюсь не сидеть за рулем.
И, может быть, слава богу, Евгений.
Очень хорошо, да, я отвлекаюсь постоянно. Зачем это нужно? Вопрос очень смешной. Эдуард из Малаховки, наш постоянный радиослушатель, говорит, что передача тонко отрежиссированный спектакль.
Вот ну, же интересно. Сценарий, вот, 25 листов.
Эдуард, большое спасибо за комплимент. Боюсь, что это сильно не
он, режиссер спектакль. У нас есть. Да, большая да, группа да. продюсеров прописывает реплики.
Ну, на самом деле, да. Абсолютно волюнтаризм, конечно. Все меняется просто на колени, исходя из того, что я так устроен. Ну и что теперь так с этим делать. Очень много вопросов, повторю еще раз, а между тем, через 7 секунд, уже меньше, передача должна завершиться, и мы встретимся в следующем часе.
От 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
В третьем часе мы, как всегда, беседуем с умными людьми. И в этот раз у нас в гостях руководитель Мосгорцентра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус. Первый раз у нас в гостях. Алексей Израильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте, здрасте.
Здрасте, Сергей.
Что такое СПИД, знают все, хотя не знает никто. Или ВИЧ, инфекция. У нас вообще все знают, как управлять государством, как вылечить то или это. Поэтому масса информации идет в средства массовой информации электронной и печатной. И мы тоже затронули эту тему в одном из прошлых эфиров, опираясь на то, что давали отечественные СМИ, после чего мой добрый знакомый доктор Мясников вывел Алексея Израильевича на контакт. Мы поговорили, и стало понятно, что надо просто говорить в эфире, чтобы это все-таки оставалось достоянием, помимо меня грешного, еще кого-нибудь. Потому что массу всякого разного написано хоть на заборах, хоть в газетах, хоть в журналах, а тем не менее специалистов слушают редко. Огромное спасибо за приход. И вопрос номер один. А каково сегодня, на самом деле, с вашей точки зрения, информация, вашей точки зрения, как практикующего и в этой теме живущего десятилетиями врача?
Информация, что вы имеете в виду?
Что у нас сегодня творится с ВИЧ-инфекцией в России, в Москве? Потому что легенд много, цифры гуляют прям от того, что мы сейчас все вымрем, до того, что все хуже, чем в Африке. Что на самом деле?
На самом деле ситуация достаточно серьезная, как на территории России, так и в городе. В Москве ситуация серьезная в ряде регионов Урала, Сибири, Поволжья, которые дают сверхвысокие цифры заболеваемости ВИЧ-инфекции, которые дают высокий прирост новых случаев, которые наиболее поражены ВИЧ-инфекция, это действительно так. Вместе с тем у нас есть регионы, которые стабильно показывают благополучную. Относительно, конечно, потому что двое больных, это тоже плохо. Но как бы вот относительно благополучную картину, низкие цифры заболеваемости, в том числе к этим регионам относится Москва, которая последние, наверное, 10 лет, даже чуть больше, характеризуется абсолютно стабильным приростом числа новых случаев. То есть эпидемия носит управляемый характер. Люди выявляются достаточно рано, в первые там, год-два после заражения. Это отдельная, уже такая российская, советская история раннего выявления. Мы выявляем больных ВИЧ-инфекцией, делая массовые исследования.
Или...
Мы делаем очень много тестов. Это была вообще советская стратегия, которая была изначально выбрана как основное выявление, активное выявление больных. Ну и, собственно, она реализуется в целом очень достойно на территории всей страны. При этом Москва является безусловным лидером. Мы делаем более 4,5 миллионов тестов в год на ВИЧ-инфекцию. Это очень такая значимая цифра, которой мы, в общем, шли годами, но эти цифры были всегда за 3 миллиона. То есть это вот такое количество исследований мы делаем каждый год.
А количество ВИЧ-инфицированных, если говорить о Москве и области, о том же регионе, в общем, достаточно близком? Можно определить?
У нас больных меньше, чем в Московской области, при этом у нас и чуть больше жителей Москвы, соответственно, у нас ниже пораженность. Это цифры как бы расчета на количество выявленных больных, на общее число жителей на территории. Соответственно, Москва отличается такой очень стабильной картиной. 0,34% населения Москвы имеют ВИЧ-инфекцию.
Сколько?
0,34.
Я прослушал 0 и немножко...
0,34 – это чего, процента?
Да.
Процента, да.
Треть процента, грубо говоря.
Да, и, соответственно, у нас, в общем, такая достаточно спокойная картина в этом смысле. Каждый год мы выявляем примерно одно и то же число новых случаев. Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Там еще у нас присоединилась новая Москва, которая немножко испортила статистику, потому что она... За один год мы подняли резко. Потому что, ну,
а в области больше?
Просто в области больше. К сожалению, в области больше.
И сильно? Мы можем называть ее новой Москвой, не называть, но, в общем, это единое пространство.
Не сильно это близкие цифры. Это цифры где-то на уровне среднероссийских. Это цифры Московской области по пораженности.
А цифры российские какие?
Но это ниже 0,05 пораженность. Да. Но здесь много легенд. Здесь много легенд, и вообще сколько больных в Москве, сколько больных в России является таким предметом большого спора. Хотя для нас не очень, так сказать, понятное, но нам вот рассказывают, что у нас на самом деле больных там намного больше. Мы не знаем, откуда это все идет, но вот такая история, тем не менее, присутствует.
То есть система все-таки выявления по тестам не дает тех безумных показателей, которые
не
называются.
Это абсолютное как бы исследование. Мы можем точно совершенно утверждать, что как и вся Россия, так и Москва имеет сегодня самую достоверную и самую понятную картину, что происходит с эпидемией ВИЧ-инфекции.
Вопрос. Ну вот традиционно, то, что называется для публики, я понимаю, что у нас передача этой инфекции половым путем и то, что называется шприцы, плюс есть разделение, опять на бытовом уровне, на наркоманов, учитывая тот бум наркомании, который в постсоветские времена произошел. Очень серьезный, и то, что называется трагические случаи при переливаниях крови. Есть еще какие-то?
Нет.
А вот что это с точки зрения инфицирования? Потому что народ действительно боится там кровь сдавать. Есть такое. Прививки делать.
Внутрибольничный путь заражения – это нонсенс, это, так сказать, возможно. Возможно, но речь идет о каких-то субъективных факторах, которые, безусловно, могут быть там, где есть люди. Люди могут ошибаться, и поэтому случаи внутрибольничного заражения есть и в Америке, есть и в Европе. Недавно достаточно серьезное расследование было в Великобритании. Просто, так сказать, вот ошибки персонала при стерилизации инструментов, там, разных инструментов.
А реальные случаи
то
сколько?
То есть это ошибки.
Для
России при переливании риски были посчитаны, это 1 на 1 000 000 переливаний, это риски, связанные с тем, и они, кстати, соответствуют рискам, которые есть в Западной Европе. То есть можно сказать, что безопасные препараты для переливания у нас, в общем, такие же, как в большинстве развитых стран. Москва полностью соответствует самому жесткому стандарту качество донорских материалов. Мы проверяем на самом высоком уровне, делаем это достаточно давно. Мы были первые, которые внедрили технологию безопасности донорства в инфекционном плане. Самое совершенное было еще в 2003 году. И, соответственно, на этом высоком уровне мы работаем. У нас пока, вот последние 10 лет, там даже больше, не было ни одного случая заражения ни в больницах, ни... Ну, то есть не было таких случаев.
А то, что касается наркомании, по вашей оценке?
Ну, наркомания – это высокий риск передачи ВИЧ-инфекции. Это является главным мотором эпидемии. Это является мотором эпидемии в целом в России. Это является...
То есть именно больше всего именно не случайные там половые связи, незащищенные, а вот именно...
Ну, безусловно, безусловно. Ну, цифры показывают, что так оно и есть, что большая часть больных – это наркозависимые. И, собственно, это вопрос когорте больных с ВИЧ-инфекцией. Если сегодня... А даже среди новых случаев почти 60% это наркозависимые, то вот когорта больных, то есть то, что было за годы набрано, там, где цифры были 90%, это был путь через наркотики. Конечно, общая такая масса больных, когорта больных с ВИЧ-инфекцией, более 70% это либо... наркозависимые сейчас, либо бывшие наркозависимые люди, которые получили ВИЧ-инфекцию при потреблении наркотиков.
Через шприцы именно, да?
Ну, через шприцы. Угу. Но при этом есть достаточно много исследований, что наркоманы передают и заражаются ВИЧ-инфекцией не только через шприцы, но и естественным половым путем, поскольку если человек принимает наркотики, понятно, что думать о безопасности, о каких-то постоянных партнерах, в общем, приходится, наверное, не в первую очередь, скажем так.
Ну, я просто помню, что мы от журналистов услышали много раз разных слов о чуме 20 века. На самом деле, что сегодня со смертностью в этой болезни?
Смертность, в общем, разная. Разная, поскольку в разных странах мира она разная, и она есть. Люди погибают от СПИДа. Люди погибают от СПИДа везде. Но, к сожалению, речь идет о том, что, да, она падает в Москве, скажу сразу, у нас снизилась больше, чем на 10% смертность среди больных ВИЧ-инфекции за последний год. Но если мы видим больного, бывшего наркозависимого, сегодня наркозависимого, первый раз уже на койках на стадии СПИДа, мы ему помочь не можем. Другое дело.
Чудес нет.
Но если человек приходит к нам вовремя это тогда, когда мы выявили у него ВИЧ-инфекцию, либо он подозревал, что может быть риск передачи ВИЧ и сам пошел, сделал тест на ВИЧ, то о чем, собственно, сегодня все мы говорим, что необходимо сделать тест на ВИЧ, если вы вот чувствуете, что у вас был риск заражения. Вот с этого момента жизнь его практически не меняется. Есть препараты, которые мы даем, и люди живут абсолютно полноценной жизнью, что важно, они болеют СПИДом. То есть болеть СПИДом сегодня, в общем, это не очень прилично.
То есть вы можете быть ВИЧ-инфицированы, не переходя в СПИД при современной медицине?
Так должно быть. Так должно быть, и это то, что мы видим, собственно, у наших больных.
А с каких времен-то эти вакцины появились?
У нас они появились в Москве в 98-м году. Первые больные в мире стали получать такие препараты. Это методика доктора Хо. В 96-м году первые схемы лечения появились. Буквально через 2 года мы уже начали работать с этими препаратами. Была сделана лаборатория соответствующая в Московском центре, которая могла уже заниматься мониторингом лечения. Это отдельная история. И, собственно, с этого момента жители Москвы стали получать эффективную противоретровирусную терапию, и у них появился шанс жить, и они живут полноценной жизнью.
А в масштабах России это существует или не везде?
В масштабах России, нет, ну, конечно, это есть везде, и вообще честь и хвала вообще тем, кто создал систему центров по борьбе со СПИДом, тоже как бы отдельная тема. История их, так сказать, создания, но эти центры есть, если есть центры, есть врачи, есть, так сказать, диагностикумы, есть препараты, и, в общем, это доступно.
А насколько сегодня штаммы, которые могут меняться. Все эволюционирует иногда, к сожалению, в этой жизни, в том числе, наверное, и вещи, связанные с эпидемиологией. И существует масса информации о том, что в разных странах, на разных континентах, в разных формах ВИЧ-инфекция существует, что может быть занесено из-за границы что-то, неважно, командировочными, что называется, гастарбайтерами, дипломатами, кем угодно. Что в этом плане здесь, в российской территории?
Ну да, у нас есть субтип Б, у нас, так сказать, циркулирует на, так сказать, территории. Это один из субтипов вируса. Он там отличается от того, что циркулирует в Африке. В Америке смешанные субтипы, но суть от этого, в общем, не меняется, поскольку тест-наборы те же, препараты для лечения те же, и для больных людей, для общества это не имеет значения, какой тут у нас, так сказать, циркулирует штамм вируса. Важно другое. Важно другое, что для, конечно, науки создание вакцины, так скажем, заточенные под родной, так сказать, генотип вируса, под то, что находится на, так сказать, территории страны, это важно. Это важно, и да, так сказать, поэтому очень важно создание именно вот российской вакцины, мы об этом неоднократно все говорили, а действительно, вот здесь это имеет значение. Все остальное, так сказать, довольно условные понятия. Для нас большую опасность представляют плохо леченные больные, причем как плохо леченные больные в нашей стране, так и в странах соседних, имеется в виду, что если больной лечится плохо, вирус мутирует. Вирус мутирует, уже вот этот вот мутированный вирус. Его там особенность в том, что он знает противовирусные препараты. И таким образом назначенное лечение зараженным таким вирусом человеку нас отбрасывает до того, как были созданы схемы лечения. Мы не можем ему помочь, поскольку вирус нечувствительный. Да? Вот он научился бороться с антиретровирусными препаратами, его научили, и он с этими свойствами, так сказать, гуляет, скажем так, по, так сказать, территории. Вот это очень важно, это важно, и... Но это делать? Вопрос качества, ничего.
Да, когда,
в,
кстати,
этом случае ничего.
И приближаются ученые к изобретению уже вот полностью вакцины, чтобы вылечить?
Приближаются к созданию более там эффективных препаратов.
Ну, вот совсем уничтожить пока не знают. Как.
Через горизонт. Догадываются.
Можете ли вы догнать горизонт, скажут, если бежите все-таки очень быстро?
Все-таки я думаю, что речь идет о том, что догадываются. Речь идет о том, что, наверное, вообще у нас уже, значит, будем честными, у нас уже созданы несколько вакцин, в том числе в нашей стране. Их нужно просто довести до завершающей фазы испытаний, чтобы понять, они работают или нет. Пока они только безопасны, это знают наши ученые. Шанс есть, что они в том числе работают, и наши вакцины тоже. Но пока, конечно, вот мы не можем сказать, что есть вот эффективная вакцина, которую мы там вот можем уже применять, так сказать, больным, которые их вылечат. Либо людям, которые будут рисковать, но у них будет прививка, которая даст им такую индульгенцию на все что угодно, потому что они привиты от ВИЧ-инфекции. Пока такой вакцины.
А что мешает? Отсутствие финансирования?
Много.
Отсутствие чего-то другого.
А в науке важны и деньги, и, конечно, удача. Я думаю, что два этих фактора, когда вот они должны, так сказать, сложиться, тогда получается результат. А Билл Клинтон построил целый корпус ОНХ для создания вакцины, дал огромные деньги ученым, которые, кстати, были собраны с всего мира, по сути, и сейчас пытаются, и вот работают над этим вакцинным проектом, пока вакцины нет, соответственно, да, то есть, значит, нет удачи. Деньги есть, удачи нет. Ну, вот будем надеяться, что все-таки она будет создана.
Ну, удача — это фактор, который зависит, не знаю, от Господа Бога, от случайности, кто во что верит. С точки зрения финансирования тех программ в России, Без с ним, с Клинтоном, чего мне можно у Клинтона попросить, чтобы получить? Практически ничего. Отдаст только жену безвозмездно, а еще и приплатит, но ее мы не возьмем. А вот с точки зрения финансирования программ по борьбе со СПИДом, с вашей точки зрения, о каких параметрах сумм хоть идет речь?
А с точки зрения науки суммы дают, безусловно, недостаточные на развитие вакцинного проекта, и речь идет о том, что речь идет не о каких-то фантастических, так сказать, деньгах.
Задаю простой еврейский вопрос. Сколько? Вот сколько надо?
Сколько вешать в граммах?
Да-да-да.
А, не знаю. Не знаю.
Параметр. Это миллиарды?
Нет, конечно. Конечно, нет. Рубль. Сегодня речь идет о сотнях миллионов, которые должны дать нашим как бы исследовательским группам, которые бы просто продолжили работу. Все.
Решать это опять должно правительство, министерство.
Ну, наверное, правительство, конечно.
Спецпрограмма, там, я не знаю, президента из каких-то спецфондов.
Должна быть, наверное. Так сказать, должна быть, потому что вакцинные проекты — это очень, так сказать, серьезное дело, поскольку речь идет о том, что если он двигается, ну, во-первых, это статус нашей страны, которая, в общем, делает вакцины, это важно. Во-вторых, это люди, которые работают в этом проекте, это рабочие места умных вирусологов, которые занимаются серьезной работой и вообще не уезжают из нашей страны.
В советские времена вирусология у нас была в какой-то момент развита очень серьезно, исходя из того, что свои эпидемии гасили, когда африканистика пошла, начали ездить.
Ну, она была блистательной, я бы так сказал. Она была блистательной, это выдающиеся совершенно ученые стояли у истоков вот нашей вирусологии, и это как бы огромные школы. Надо сказать, что вот сегодня вы читаете, наверное, в средствах массовой информации, к сожалению, несколько дней назад умер Дональд Хендерсон, великий ученый-вирусолог в Америке, и все вот наши средства массовой информации пишут о том, что вот умер ученый, который победил ОСПУ. Это правда, он очень много сделал для борьбы с ОСПУ и возглавил эту в ВОЗе программу, и благодаря его там усилиям, его потенциалу, да, действительно, он много внес, только программа эта была российская, мы сами, кстати, об этом не пишем. В 58-м году Виктор Михайлович Жданов на, по-моему, 11-й, так сказать, там ассамблеи ВОЗа объявил об этой программе, предложил ее мировому сообществу, которое сначала к этому отнеслось скептически, и несколько лет ВОЗ так считал, что это какая-то там иллюзия наша советская, что-то там придумали. Вот, потом как бы разобрались, вот пришли туда люди, и выяснилось, что это можно сделать, и вот Дональд Хендерсон блестяще совершенно, собственно, завершил нашу советскую противооспенную программу.
Ну, то есть международная кооперация работает.
И мы сами об этом не пишем.
Почему?
Вот средства, я не знаю. Это к вам вопрос. Это вопрос нашей истории. Вот это сейчас происходит сегодня.
Удивительные вещи иногда творятся вокруг нас. Я, честно говоря, просто не знал этого. И я думаю, что большинство людей этого просто и не знало. Точно так же, как о медицинских достижениях советских времен или российских, которые тоже есть, если уже вакцина появилась в 98-м году, то это время, когда Советского Союза уже эдак 7 лет как не было. И более того, только что прошел дефолт, и много чего прошло. Тем не менее, она же появилась.
Ну что, нам нужно сделать небольшую паузу на новости, и мы вернемся. У нас, я напоминаю, в гостях Алексей Мазус.
От двух до пяти.
У нас в гостях руководитель Мосгорцентра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.
Вопрос, Алексей Израилевич, спрашивают, какова цена на препараты? Потому что лечение — это же отдельная тема и болезненная, я думаю, для бюджета. Куда более болезненная, чем наука.
Да, значит, лечение — тема болезненная, лечение — тема крайне серьезная, потому что сегодня больных, которых надо лечить, становится все больше и больше. Это объективные совершенно показатели. А лечение сегодня, в общем, разное. Оно может стоить от 80 тысяч рублей.
В месяц?
В месяц, месяц в год.
А, в год.
В год. В год. В год. До более серьезных сумм, до более, так сказать, серьезных сумм. То есть схема лечения, сейчас я, значит, переведу, на месяц может стоить как 8 тысяч рублей, так и 30 тысяч рублей. То есть это разные схемы лечения в зависимости от того, что подходит тому или иному больному. И, соответственно, вот этот вот баланс между схемами дешевыми и схемами резерва, схемами более дорогими, является очень важным для планирования и там, организации закупок для препаратов для лечения больных ВИЧ-инфекцией. При этом, конечно, нужны деньги, нужно больше денег, потому что, если вы знаете, и в антикризисном плане стояли средства, дополнительные деньги на вот обеспечение больных ВИЧ-инфекцией препаратами в нашей стране.
Ну, мы тогда говорили в ходе рекламы, что речь идет о миллиардах
рублей. Речь идет о миллиардах рублей на всю страну.
Нет, десятках миллиардов. И перед этим нам рассказали, где эти миллиарды лежат. Потому что если у вас есть какая-то афера с электронными браслетами ровно на миллиарды, ну, значит, наверное, если покопаться в такого рода безобразиях, то, вообще-то говоря, на сухой
остаток... Поскрести по сусекам, да,
если что называется? Да не поскрести особо-то по сусекам. Если просто понять, где и сколько воруют, то выяснится, что, кажется, хватит и на науку, и на лечение. Я подозреваю, что и на учителей тоже хватит с пенсионерами. А тут ведь вопрос, как вы распределяете, чего у вас есть, а и не более чем, по большому счету.
Возможно, но нам, конечно, врачам нужны препараты, препараты разные, препараты в том числе качественные, потому что больные сложные, и даже когда мы видим больного, первый раз мы уже можем понять иногда, что нужно сразу давать достаточно серьезную схему лечения, и мы не там отделаемся какой-то вот стартовой схемой, банальной, которая подходит большей частью больных. Поэтому на самом деле это очень сложная штука, достаточно, так сказать, тяжелая в подборе. Я хочу напомнить, что лечение это, в общем, пожизненное, да? И поскольку лечение пожизненное, подбор вот этих вот таблеток, а это химия препарата, является очень как бы ответственным мероприятием для врача, для пациента, где учитывается много факторов. Конечно, один из самых важных, чтобы просто действовал на вирус, да, у нас, так сказать, задача подавить размножение вируса. Но при этом мы должны понимать, что люди могут болеть, у них может быть гепатит сопутствующий, у них, вот у нас у большей части, они у нас наркозависимые, да, больные. Но мы не можем им дать препарат, который вот априори вызывает депрессию, вызывает какие-то сны странные, значит, галлюцинации, действует на ЦНС. Нарколог, который ведет больных вместе с вот нашими врачами, если речь идет о наркозависимом, скажет, что этого делать нельзя. Понимаете, да? То есть вот этот вот подбор этой схемы лечения, это, так сказать, довольно сложная история. Это ручной труд врача и пациента, конечно.
Ой, большая часть обывателя нормального и обычного скажет, нехай мрут, а что их лечить, наркоманов? Ну, это отношение. При этом есть огромное количество ситуаций, при которых вообще дешевле вылечить, чем ожидать, пока пойдет эпидемия, а потом и пандемия. Она же в целом в ряде африканских стран существовала и существует кое-где до сих пор. Я когда-то смотрел какие-то цифры по Лесото, по Южноафриканской республике. В общем, там какой-то такой ужас-ужас.
Ну, это ужас-ужас. Ну, просто это разные эпидемии. Это разного, конечно, масштаба эпидемии. Это, так сказать, ну, на самом деле лечение имеет мало отношения к сдерживанию эпидемии. Есть, конечно, так сказать, теоретическая работа одних моих коллег из Америки, которые сделали ее в 2011 году на примере небольшой там африканской деревни. Они всех стали лечить и сделали блестящую научную работу, где написали, что если мы всех лечим, то, собственно, на этом заканчивается эпидемия. Вот. Но совершенно...
Действительно так?
Да, абсолютно. Если мы всех лечим, у всех нулевая вирусная нагрузка, и все на этом заканчивается. Ну и, конечно, мы сказали, а как вы будете всех лечить? Во-первых, нужно всех выявить. Во-вторых, все должны дать согласие, чтобы они... Ну, там целый ряд факторов, которые
здесь не работают,
были, очень. Так сказать, понятно, что это такой хороший научный проект, но дальше него он, так сказать, не идет. Ну и, конечно, вот уже в этом году появились большие научные статьи, потому что было сделан целый ряд исследований, что вот этого масштабирования не получается нигде. Ну вот смотрите, в Москве. Предположим, мы начали лечить всех наших больных. Но мы каждый год выявляем 3000 новых случаев среди жителей Москвы и 3,5, может быть, чуть меньше, иногородних, которые приезжают к нам в город, иностранцев, и возникает вопрос, вот мы лечим жителей Москвы.
То есть 6 лишним тысяч случаев.
А дальше-то что? А дальше что? У нас есть еще люди, которые к нам приехали. То есть вот это масштабирование не получается. Поэтому лечение всех – это, конечно, важная штука, и иногда это нужно, если речь идет о каких-то новых схемах лечения, новых препаратах. Это лучше для больного, но как программа профилактики, это, конечно, так сказать, теоретическая работа, которая не удалась. Сейчас уже об этом все знают.
А что такое реальная профилактика, если есть такого рода опыт?
Ну, реальная... Сегодня, наверное, сдерживание эпидемии возможно препаратами в уязвимых группах, то есть там, где есть риск лечения, здоровым, риск заражения, здоровым людям даются препараты, это доконтактная профилактика, и она дает возможность не заразиться. Это вот уязвимые.
Да, сделаем небольшую паузу, у нас по времени пришло погоду прочитать. Через минуту разные регионы вещания Вести ФМ смогут послушать свои местные новости.
А мы продолжим. Мы ходом в перерыве вспомнили Организацию Объединенных Наций, которую
я вспомнить, Евгений Иванович?
Вспоминаю часто добрыми словами, прям вот добрее доброго. И вдруг оказалось, что и здесь они есть.
Облажались, да?
Ну, скажем так, активно работали, по-моему, даже и работают.
Тут ну, конечно, конечно, конечно. Вообще, надо сказать, что вот программы профилактики, вот то, что мы сейчас только что, собственно, там обсуждали, тут вопрос стоит о создании каких-то новых программ и нового понимания, поскольку последний доклад ООН, последний доклад о глобальное бремя болезни в Ланцете, такой солидный журнал, был опубликован, фиксирует одно. Реального снижения числа новых случаев заражения не происходит. То есть, по сути, все программы, которые сегодня есть, на которые расходуются весьма серьезные деньги, но, честно говоря, работают не очень.
А это
либо не работают совсем.
А раздача шприцов, по-моему, да?
Раздача шприцов для наркоманов очень сложная тема, поскольку очень полярные мнения по этому поводу. А как это работает там, скажем, в странах Западной Европы, как это работает в Америке, и в каждом штате в Америке, кстати, своя точка зрения по поводу там, эффективности программы обмена шприцов. Там есть совершенно тоже полярные мнения по этому поводу. А для вот России, для стран Восточной Европы, мы не знаем, как работает эта программа, но мы видим некую зависимость. Там, где работали шприцы, там, где работали программы глобального фонда вместе с программой ООН по СПИДу, мы видим сверхвысокую или чрезвычайно высокую зараженность ВИЧ-инфекцией. Причем на всей, так сказать, территории Восточной Европы.
Угу.
А на, так сказать, территории нашей страны действительно вот прямо фокусно мы видим те регионы-пилоты, где работали активно эти программы, сегодня мы видим вот эту вот чрезвычайно высокую зараженность.
Не помогает?
Пораженность. А мы не знаем.
Или, может быть, это просто вот есть, знаете, теория такая, что это выгодно людям, которые получают деньги, чтобы это все продолжалось. И они так работают в полсилы.
Ой, есть теория, нам сообщили, что сбили малайзийский Боинг, потому что там ли вот только что там летела какая-то делегация врачей на конференцию по СПИДу там в Австралию. Ну, тоже человек придумал.
И там еще везли вакцину, которая была создана.
Ну, то есть,
и вот,
теории...
и вот, да, и вот в этом-то была вся
сколько
история.
Сколько людей, столько теорий, если там, они хотят.
Да. Вот, нет, здесь речь идет именно о такой четкой зависимости. Реализации программ снижения вреда на территории Восточной Европы и чрезвычайно высокой пораженности именно в тех местах, где работали эти программы. И сегодня это уже скрывать нельзя.
Но по логике это означает, что это как минимум не помогает снизить.
Ну, как минимум не помогает, как максимум являются провоцирующим фактором для наркозависимых, которые это, собственно, участие в незаконном, так сказать, там, обороте наркотиков, предоставляя некие предметы для пользования внутривенного наркотика, что очень важно, потому что, скажем, в тех же странах Западной Европы, в той же Америке, внутривенных пользователей, ну, конечно, особенно там в Западной Европе, практически не пользуются внутривенными наркотиками. То есть это другая культура наркопотребления. Хотя больных существенно...
Слушайте, это черномырдин хотели как лучше, получилось как всегда.
Может
получается.
Быть, может быть. Может быть, но при этом вот нам с трибуны ООН в разных документах говорят, нужно продолжать. Это все-таки работает.
Ну, ООН это такая структура, которая, если она на что-то уже поставила, то это накатанные колеса, вы можете кол на голове тесать, они будут заниматься там чем-нибудь, неважно чем, глобальное потепление, палестино-израильский мирный процесс, миротворчество, ну, вот в данном случае виден СПИД. Это такая очень серьезная, знаете, как вот железная дорога, вот не может паровоз свернуть. Он, если его поставили на эти рельсы, он или доедет куда-то там до конца географии, и все. И он, а второго варианта нет. Он так устроен.
Ну, и, собственно, вот эти цифры, которые и ужасы, которые рассказывают про Россию с убирающей страной от СПИДа, собственно, это тоже идет уже достаточно много лет от программы ООН, от ее сторонников, от ее, собственно, экспертов. И мы не можем понять, собственно, вот зачем это делается, какой в этом смысл. Потому что никакие научные аргументы, никакие данные вот про наш скрининг. Кстати, тот же Виктор Михайлович Жданов очень много сделал. Он, к сожалению, рано умер в 87-м. году, но до этого уже была выстроена вся идеология борьбы со СПИДом в нашей стране. Мы стали делать тесты, мы создали центры по СПИДу, мы начали делать первые тест-наборы под его руководством. И, собственно, Рема Викторовича Петрова вот на этих научных базах, собственно, были создана вот та платформа, на которой мы работаем. И мы всегда считали, и мы считаем, и так сказать, научные данные показывают, что мы действительно знаем все про нашу эпидемию, что у нас в связи с этим понимание, что нам нужно делать, нам не верят. Знаете, я думал до недавнего времени, что это какие-то там помощники хорошим людям в ООН докладывают, что как-то вот не так. А буквально несколько месяцев назад к нам приезжал Мишель Казачкин, спецпосланник Пан Ги Муна по вопросам ВИЧ-ПИДа.
Какая очаровательная фамилия.
Да, это...
Подозреваю, что с Российской империей
да.
Точно.
Да, у нас минутка осталась.
Вот. И он был, мы ему рассказывали, показывали все наши успехи, показывали нашу систему скрининга, были наши НКО. Он говорит, да, вы здорово работаете, хорошо. Приезжает, дает буквально 2 недели назад там интервью австралийскому радио, где заявляет, что каждый 50-й в Москве имеет ВИЧ-инфекцию. То есть два...
То есть врет.
Ну, да. В общем, да.
То есть врет.
То есть врет. То есть врет. Ну, собственно, вот такая вот история. И, наверное, да, нужно перепроверять, конечно, и методы, и те программы, которые предлагаются, соответственно, нашей стране. Наверное, все-таки вспомнить о том, что мы великая страна вирусологическая, и на площадках ВОЗа, где нас уважают, где нас понимают, нужно каким-то образом более активно, наверное, работать и, собственно, отстаивать нашу позицию, наше умение бороться с ВИЧ-инфекцией.
Огромное спасибо. Ну, тут есть еще о чем говорить.
Алексей Мазус, руководитель Мосгорцентра профилактики и борьбы со СПИДом. Спасибо большое, Алексей Израильевич. До свидания.